Літературная антологія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
В это воскресенье Дементьев встал утром на лыжи и пошел посмотреть дальний массив леса, куда вскоре намечено было переносить лесоразработки. Нетронутый массив оказался богат вековыми соснами. Они стояли гонкие, ладные, одна к одной, и не подозревали, что дни их уже сочтены. Дементьев поймал себя на мысли, что он одновременно и живыми соснами любуется, и как бы видит их уже в штабелях на нижнем складе. И одно не мешало другому — инженерное восприятие природы, решил он и начерно прикинул, где тут лучше разместить погрузочную площадку, и повернул назад в поселок. Было еще рано, и Дементьев раздумал идти домой, в холостяцкую свою конуру. Он снова успел уже запустить комнату похлеще прежнего. Может быть, назло Анфисе, которая так не кстати навела в ней однажды порядок. В такой берлоге можно только спать, писать докладные вышестоящему начальству, ну еще, пожалуй, пить водку. Но ничего этого Дементьеву сейчас не хотелось. А сидеть в комнате просто так и делать вид, что ты живешь правильно, не хуже других, ему давно уже надоело. И Дементьев бесцельно побрел по лесу, куда глаза глядят. Лыжи вывели его к реке выше поселка. Дементьев пересек реку по льду, и на другом берегу шаг его сам собой стал четче, а лыжня позади прямее. Кажется, он знал уже, куда идет, хоть и не признавался еще себе в этом. Продираясь сквозь мелколесье, он забирал все левее и левее, пока не вышел к той паде, о которой Анфиса говорила когда-то, что поселковые хозяйки ведрами таскают оттуда рыжики. Его тянули к себе те места, где он когда-то был счастлив. И припомнилась вычитанная в студенческие годы книжная мудрость, утверждавшая, что такое бывает с людьми лишь в преклонных летах, когда хочется оглянуться на всю свою прожитую жизнь. «Значит, старею», — машинально подумал Дементьев. Вот где-то здесь они проходили тогда с Анфисой. Дементьев осмотрелся вокруг и увидел у себя под ногами старую лыжню, еле заметную под толщей выпавшего позже снега. Он уверился вдруг, что это Анфисин след, чудом уцелевший со времени первой их лыжной прогулки. За 3 месяца, минувших с тех пор, навалило много снегу, но под пологом леса Анфисин след мог и сохраниться. И он сам шел тогда по открытому косогору, и его след замело, а Анфисин след остался. Но ведь бывают же на свете чудеса. Ведь бывают же чудеса, даже в наш вдоль и поперек расчерченный век. Редко, но бывают. В конце концов, Дементьев просил у судьбы не такого уж сногсшибательного волшебства, затрагивающего основы мироздания, а всего лишь незначительного чуда местного значения. И он пошел рядом с запорошенной лыжней, не решаясь ступить на нее, словно боялся топтать прежнее свое счастье. След частенько нырял в сугробы и надолго пропадал там. Но каждый раз снова выходил на поверхность и четко обозначался на твердом насте. Он как бы боролся с забвением и все время силился о чем-то напомнить Дементьеву. Поравнявшись с тем памятным ему местом, где Анфиса когда-то знакомила его с круговым эхом, Дементьев негромко крикнул. Эхо незамедлительно ответило ему. Все эти месяцы оно тихо, мирно жило здесь, притаившись в лесной чащобе, и Дементьев тогда подумал благодарно, что бы ни стряслось с ним в жизни, а круговое Анфисино эхо всегда будет здесь, пока растет тут лес. До самой неблизкой своей старости он может приходить сюда и окликать это доброе эхо. Приятно было убедиться, что есть еще на свете неизменные, прочные вещи, неподвластные сплетням, пересудам и прочим бедам, которыми люди так портят себе жизнь. Свежий лыжный след пересек старую лыжню и убежал было вперед, но тут же вернулся и зазмеился рядом с ней, добросовестно повторяя все ее изгибы и повороты. Дементьев горячо пожалел, что не обучен читать следы, как знаменитые следопыты из Петькиных книжек. Кто же прошел здесь? Когда? Почему-то он был все-таки уверен, что неизвестный лыжник прошел здесь сегодня и совсем незадолго перед ним. Вот только непонятно было, почему незнакомец тоже не решился встать на старую лыжню и не захотел топтать чужой след. У Дементьева была своя догадка на этот счет, но он гнал ее от себя, не решаясь поверить такому совпадению. Дементьев и сам не заметил, как прибавил ходу. Он скользил все быстрее и быстрее, и не очень-то удивился, когда с пригорка увидел вдруг впереди Анфису, медленно бредущую на лыжах по опушке леса. Кажется, и ее манили к себе эти счастливые для них обоих места. Он вскоре догнал Анфису и пошел рядом. Старая лыжня непреходимой границей легла между ними. И было в ней напоминание о былом их счастье и память о том, что разлучило их. Они долго шли молча. Слышался только свист лыж, сухой перестук палок, да изредка глухой ватный хлопок, когда ком снега падал с веток в сугроб. Снег на деревьях обмяк, слежался, и, срываясь, уже не палил в воздухе, как во время первой их лыжной прогулки. Дементьев сбоку жадно смотрел на Анфису истосковавшимися по ней глазами. Она была совсем не такой, какой он представлял себе все это время. Все черты ее лица остались прежними, но эти знакомые, дорогие Дементьеву черты складывались теперь как-то по-новому и делали Анфису проще и строже, чем он ее помнил. Ему казалось, что она не такая уж и красивая, и это последнее открытие больше всего порадовало его. В глубине души Дементьев с самого первого дня их знакомства когда Анфиса назвалась актрисой, побаивался, что он со своей заурядной внешностью совсем ей не пара. Дементьев любовался Анфисой. Но ни на секунду Дементьев не забывал о том, что разлучило их. Но странное дело, вся эта грязь почему-то не пачкала Анфису, а существовала как-то далеко, сама по себе. И все, что сказал тогда Мерзлявый, было не с этой Анфисой, которую Дементьев все еще любил. И любил даже сильнее, чем прежде. Какой-то другой, незнакомый и совсем ненужный ему. Дементьев сам не знал, как объяснить всю эту несуразицу. Или, как всегда бывает с красивыми женщинами, и красота всегда права, даже тогда, когда совершает недостойно и пачкает себя. Или просто он так любил Анфису, что любовь его невольно очищала ее от всякой грязи и видела лишь такой, какой хотела видеть. Или, наконец, все то, что разлучило их, было неизмеримо мельче, чем ему сгоряча показалось, и вовсе не стоило той боли, которую он пережил. Анфиса все круче отворачивалась от него и все ниже опускала голову. Дементьев спохватился вдруг, что обижает ее молчаливым своим, как бы приценивающимся разглядыванием. Но как же он мог забыть? Ведь ей сейчас гораздо хуже, чем ему. «А Наст хороший сегодня, правда?» — поспешно спросил он первое, что взбрело ему в голову, и сам подивился той неуместной беспечности, которая прозвучала в его голосе. Анфиса сразу остановилась, будто ее ударили, воткнула лыжные палки в сугроб перед собой и сказала: «Но вы бы еще про погоду, Вадим Петрович». Эти слова прозвучали угрюмо, и Дементьев остановился, воткнул свои палки в снег рядом с Анфисинами, и они стояли, кажется, на той же горушке, где во время первой их прогулки он приглашал Анфису полюбоваться красотой заснеженного леса. Дементьев решительно шагнул к Анфисе, сминая лыжами старый запретный след, и обеими руками бережно взял Анфисину руку в пестрой варежке. И шарфик у нее был такой же пестрый, под цвет варежек. Наверное, еще задолго до их размолвки Анфиса любовно подбирала все эти наряды по цвету. Это давнее ее щегольство, ненужное теперь ни ей, ни ему, показалось вдруг Дементьеву неожиданно милым, беззащитным и почти детским. «Все эти дни, Анфиса, я только о вас и думал», — сказал он и крепче сдавил ее руку, испугавшись вдруг, что она не дослушает его и убежит. «Я и ругал вас, и проклинал, чего скрывать. Все так неожиданно на меня свалилось. Я ведь тоже человек, с ревностью и прочей ерундой. Простите меня за все эти мои подлые мысли и за то, что я так легко отпустил вас тогда». «Я вас ни в чем не виню». Анфиса старательно смотрела на ближнюю сосну и не видела ее. «Ни в чем», — повторила она подтвердевшим голосом. «И напрасно», — в порыве самобичевания выпалил Дементьев. «Я старше вас, я просто обязан был думать за нас обоих, а не предаваться глупой ревности. Тоже мне, Отелло из лесопункта. Да если толком разобраться, вы же передо мной ни в чем не виноваты. Ведь все вот это...» И он покрутил в воздухе рукой и сразу же отдернул ее, боясь обидеть Анфису презрительным своим жестом. «Все это еще тогда было, когда вы обо мне и слыхом не слыхивали, когда вы ничего не знали обо мне. Ведь так?» «Так», — с проснувшейся надеждой в голосе ответила Анфиса и впервые открыто посмотрела на Дементьева. «И откуда он взял, что Анфиса подурнела? Вся ее красота была при ней. Никуда она не делась. Вот только стала взрослее, кажется, строже и не так слепила глаза, как прежде. Она как бы обратилась внутрь Анфисы, растворилась в ней и осветила ее новым светом. Но вот видите!» — живо воскликнул Дементьев, будто всеми своими логическими и хитроумными построениями он не себя хотел убедить, а Анфису. «Мне бы, дураку, пораньше сюда приехать, и ничего бы не было. Только нет. Образование ему, видите ли, высшего захотелось». Со злостью обругал он себя. «Хорошие вы», — глухо сказала Анфиса и отвернулась к спасительной своей сосне. «Как хотите, Анфиса, а я все-таки верю, что нет таких положений, из которых не было бы выхода. И мы с вами найдем этот выход. Ведь найдем?» «Не спешите, чтоб потом не жалеть», — грустно сказала Анфиса. «А давайте у Эха спросим», — азартно предложил Дементьев. «Лес врать не будет». «Не надо, не надо», — боязливо сказала Анфиса, вырвала руку и шагнула к спуску в лощину. На миг она замерла на вершине спуска, силой оттолкнулась палками и скользнула вниз. Дементьев встал на ее место и залюбовался Анфисой. Она стремительно летела по крутому склону, а конец ее пестрого шарфика призывно трепетал на ветру. Солнце стояло за спиной Дементьева, и длинные тени деревьев далеко вытянулись по безлесному склону. Анфиса с лету пересекла четкую границу тени и света и вырвалась на лощину. И сразу пустая, скучная лощина, залитая ярким мартовским солнцем, обрела в глазах Дементьева какой-то новый и самый главный смысл, будто она тысячи лет прозябала здесь в безвестности для того лишь, чтобы принять сейчас Анфису и позорно лечь у ее ног. Дементьев испугался вдруг, что Анфиса умчится от него, а он так и не успеет сказать ей главного, без чего дальше ему не жить. Единственное правильное решение это пришло только сейчас, когда он любовался летящей по склону Анфисой, но исподволь. Это решение зрело в нем уже давно, и он ухнул вниз и догнал Анфису в конце поляны у нового теневого рубежа. «Анфиса, я уже все обдумал», — сказал Дементьев и решительно сбил шапку на затылок. «Уедем отсюда, чтобы ничто не напоминало. За Урал махнем, а? Чем дальше, тем лучше. Поженимся здесь, и пусть все сплетники заткнутся. И уедем мужем и женой. На новом месте ни одна душа ничего знать не будет. А я вас никогда ни в чем не упрекну. Обещаю, Анфиса, никогда». Анфиса машинально теребила шарфик у горла. Кажется, она хотела, но никак не могла поверить, что сбываются тайные ее мечты. Глазам Дементьева вдруг стало больно смотреть на нее, благодарную, оттаивающую от того холода, который сковал ее. Он отвернулся, поднял литую еловую шишку и спрятал в карман. «Петька коллекцию собирает», — пояснил он. И вдруг в глазах Анфисы мелькнул непонятный ему испуг. Она придвинулась к Дементьеву, несмело прильнула к нему, словно искала защиты от себя самой. «Хороший мой, вам бы другую полюбить». Она закрыла глаза, потерла щекой его щеку и тут же отпрянула от Дементьева, зябко вздрогнула, будто ей холодно вдруг стало под высоким лучистым солнцем. Предусмотрительный Ксан Ксаныч хотел во всеоружии встретить неблизкий еще день, когда начальство начнет распределять заветную жилплощадь. И темным вечером он уговорил Надю побродить по недостроенному дому и загодя приглядеть себе комнату по душе. «Все лучше, чем без толку топтать снег на улице», сказал практичный Ксан Ксаныч. Они не спеша обошли всю новостройку. В глухой тьме свет электрического фонарика таинственно вспыхивал в одной комнате, пропадал и снова вспыхивал в другой. На Камчатке в ползвука играла гармонь, и время от времени долетал девичий смех и ломкий настойчивый басок парня. А с нижнего склада у реки доносились бессонные гудки паровозика и раскатистый лязг буферов, стук бревен и возбужденные работой молодые голоса грузчиков. «Эх, строят, строят, а конца не видать!» — рассердился Ксан Ксаныч. «Это к нам чего доброго? До самой осени холостяковать!» Луч фонарика в руке Ксан Ксаныча обежал голую клетку комнаты, выхватил из темноты лицо Нади, стоящей рядом с ним в этом ночном дозоре. Вокруг были кучи строительного мусора на полу, густо припорошенные снегом, залетевшим через незастекленное окно, и большую дыру в потолке. Ксан Ксаныч измерял комнату шагами. «Эхма! 14 метров! И окно на юг! Вот если бы нам эту комнату дали, Надюша, очень эта комната располагает меня к семейной жизни!» «Большая!» — отозвалась Надя. «Но бездетным не дадут». «А это как рассудить?» — запротестовал Ксан Ксаныч. «Нынче ей бездетный, а завтра совсем наоборот. Ведь так, Надюша?»
«Я все забываю спросить. Ксан Ксаныч, а ты детей любишь?»
«Чужих не очень», — честно признался Ксан Ксаныч. «А вот своего парнишку или там девку, ох, я полюбил бы! Своя ведь кровиночка, Надюша!»
С улицы донесся приближающийся сердитый голос Дементьева. «Строители! За целую неделю крышу не успели накрыть!» Ксан Ксаныч с нашкодившим видом поспешно погасил фонарик и шагнул в пустой проем двери и потянул за собой Надю. Дементьев с пожилым прорабом подошли к дому и остановились возле приглянувшегося Ксан Ксанычу окна на юг.
«Обижаете вы строителей?» — уныло произнес прораб. Дементьев вспылил. «Слушайте, вы обиженный. Если к 1 мая не кончите этот дом, я вам биографию вашу, ох, как испорчу!» «Биографию?» — удивился прораб. «А биография у меня обыкновенная, строительная. 100 грамм премий и 1 тонна выговоров». «Но на этот раз выговором не отделаетесь», — сказал Дементьев. «Не сдадите дом к маю, я вас выгоню к чертовой бабушке. И характеристику такую вам дам, что строить вам больше не придется. Своей власти не хватит, в райкоме подзайму». «К 1 мая?» — деловито переспросил прораб. «Вадим Петрович, а может, недельку накинете?» «Видите ли», — попытался он обосновать свою просьбу, — «не в традиции тут быстро строить». «Ни одного дня. Вырабатывайте новую традицию», — ответил Дементьев. «Легко сказать», — почесал за ухом прораб. Они с прорабом ушли. Ксан Ксаныч выступил на середину комнаты, с молодым задором пнул ногой кучу мусора и спросил повеселевшим голосом. «Слыхала, Надюша? Скоро заживем с тобой не хуже людей. Вадим Петрович хоть и молодой, а слов на ветер не бросает». Зыбким лучом фонарика Ксан Ксаныч обежал комнату вдоль и поперек и сказал так уверенно, будто ордер на эти заманчивые 14 квадратных метров лежал уже у него в кармане. «Кровать мы поставим вот в тот угол, а шкаф вот сюда. Просторней так будет в комнате. Пойдем, Надюша, а то не ровен час увидят нас тут, могут нехорошее подумать. Знаешь, какие бывают-то люди?» Ксан Ксаныч помог Наде вылезть на улицу через незастекленное окно и сам вылез вслед за ней. Но уйти так быстро от дома, где вскоре начнется его долгожданная семейная жизнь, Ксан Ксаныч был просто не в состоянии. Он замешкался у окна и снова направил луч фонарика вглубь комнаты. «А вот стол, Надюша, вот лучше к окну придвинуть. Будем летом чай пить и на улицу смотреть. Ну, вроде кино». «А может, посередине?» — предложила Надя, заражаясь уверенностью Ксан Ксаныча. «А то как-то голо будет в комнате». «А можно и посередине», — покладисто согласился добрый Ксан Ксаныч. «Мы еще подумаем, Надюша. Не завтра ведь переезжать-то». Парень на Камчатке громко сказал. «Не было ее тут, Вадим Петрович». Дементьев, чем-то расстроенный, поравнялся с Ксан Ксанычем и Надей. «Добрый вечер. Надя, а вы Анфису не видели?» «На дежурстве она, должно быть», — ответила Надя. «Нету ее там. Где ж она прячется?» — сказал Дементьев.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.